Вот так. Звук истории.
Добрый день всем. 16 часов 6 минут. Мы в прямом эфире. Наталья Селиванова, звукорежиссер. Наташа, да, замечательно. Мы все победим. Аркадий Левин, Сергей Бунтман. Аркадий Левин. Сегодня мы собрались. Я вам обещал в прошлый раз. Аркаш, добрый вечер.
Добрый день.
Добрый день. Да. День. Я обещал в прошлый раз, что у нас с вами будет передача. Была у нас к Рождеству по Григорианскому календарю. Теперь по Рождеству по Юлианскому календарю. И мы возвращаемся к тому проекту, замечательной и грандиозной затеи, которую как раз Аркадий Левин со товарищей и осуществлял. Мы когда-то вам представляли 4 тома замечательных «Круг лета Господня». Это поэзия, вот весь круг, целый ежегодный круг праздников. И ведь существует прекрасная поэзия, написанная в каждый из этих периодов года.
Да, безусловно. Там не только праздники, а это просто вот сезон, время года,
да.
Скажем, зима. И вот вся лучшая лирика, которая есть на русском языке о зиме,
да.
С одной стороны, а с другой стороны, вторая часть, да, там этого тома, это все праздники, которые есть зимние,
да,
православные.
Приходится на это время, да. И дальше это пошло, потому что мы представляли книгу. Книга сама по себе совершенно изумительная, и как она напечатана. И то, что здесь, вот эти мы рассматривали когда-то с вами иллюстрации. Печать такая, и вот это было очень тяжело добиться настоящей печати, что есть здесь картина тоже из больших известных и не очень известных картин, а потом увеличивается. У нас получается такой вот зум, что на другой странице это вот зум, она увеличивается и приобретает, не теряет в качестве, а приобретает множество деталей или какая-то одна деталь.
Ну, собственно, фрагмент там становится героем.
Фрагмент, да. Листья, мазок художника, вот, собственно, линия, как выглядит. И это тоже абсолютно волшебный эффект. Книгу уже можно купить, уже нельзя, у меня такое ощущение, Дмитрий, потому что когда она была издана?
Но она была издана в 2010 году.
Да.
Но на самом деле еще там немножко осталось тиража, насколько я знаю. И, в принципе, ее можно заказать на сайте, ну и там, собственно, есть вся информация. Ну, а вот то, о чем сейчас Сергей начал говорить, это о том, что появилось продолжение всей этой истории. Просто книга огромная, она весит 10 килограмм альбомного формата, потрясающе красивая. Ну, естественно, как следствие, в общем, некоторым образом дорогая.
И стоит она. Стоит, да. Она дорого, но эта книга на всю жизнь. Это так вот. И на много поколений.
Ну, идея была в том, чтобы это, конечно, дошло до максимального количества людей. И поэтому вот мы предприняли какое-то совершенно невероятное такие какие-то усилия и бросились в пучину вот электронного книгоиздания. Ну и, собственно говоря, эта книга теперь доступна абсолютно любому человеку на Земле, совершенно бесплатно, на сайте, который так и называется «Живая поэзия» или «Круг лета Господня». «Круг лета Господня» – это название книги, а «Живая поэзия» – это название проекта, в котором эта книга, ну, действительно ожила. Потому что вот это вот около там 1000 стихотворений, там 94 автора, это, ну, в общем, весь цвет русской поэзии, от Семёна Полоцкого до Иосифа Бродского.
Угу.
И, собственно, вот все эти стихи прочли выдающиеся современные актеры, их числом больше 50. Вот, и все эти иллюстрации, которые, с одной стороны, это пейзажная русская живопись в каких-то своих удивительных проявлениях, и типичных, и нетипичных для разных авторов, и это действительно очень красиво. А с другой стороны, это отреставрированные миниатюры Хлудовской и Киевской псалтыри, это 9 и 14 век. И, собственно, вот вся часть, которая посвящена православным праздникам, она иллюстрирована вот этими миниатюрами, которые специально отреставрированы для проекта, которым по 1000 лет. И там, не знаю, там тут же Набоков, Бродский, Пастернак и так далее, они вот иллюстрированы, по сути дела, вот этими иконописцами и художниками, которые псалмы Давидовы и украшали когда-то, 1000 лет назад.
Но мы видим, и здесь получается вместе с поэзией, живописью и новой, и древней, получается, такие линии проводятся, совершенно удивительные линии, и иногда очень неожиданные. И когда смотришь и на русскую поэзию разных веков, мы видим как прокладываются там из 17 к 20, из 18 к 20 прокладываются пути, которые иногда бывают гораздо короче, чем течение десятилетий. Гораздо мы увидим в 20 веке людей, которые гораздо, гораздо ближе и любимому моему Василию Кирилловичу Тредьяковскому, или ближе Сумарокову бывает, чем к поэтам 19 века. Вот так получается.
А еще, знаете, вот я, собственно, не договорил, потерял несколько мыслей о том, что вот эти вот все великолепные иллюстрации, они еще оживлены для проекта «Живая поэзия» в мультфильмах.
Да. Там анимация есть.
И там совершенно замечательный режиссер Ирма Камладзе сняла полтора часа анимации. Там больше 40 мультфильмов. Они совершенно разные. Ну, то есть, там и пейзажная русская живопись, которая оживает, и есть сюжетные мультфильмы, которые связаны с псалтырными персонажами. И все, что касается вот 20-х праздников, там сделаны видеоинсталляции по фрескам, то есть это не фрески, неправильно говорю, золотые врата в Суздале в Городице Рождественском соборе. Врата золотые 13 века. Совершенно потрясающей красоты. Очень мало кто про них знает, что они существуют. Стоят они как-то так сбоку на входе в собор, не освещенные. Вот. Но это уникальный абсолютно памятник. Есть подобного рода артефакт вот только в Италии. Я не помню, в каком городе, но вот в той же технике это сделано. То есть это на медные вот эти вот ворота делалась амальгама с золотом. Это клеилось на ртуть. И совершенно невероятные абсолютно красоты. Это пластик. И, ну, такое совершенство.
А это не ворота Баптистерии во Флоренции? Вот,
возможно. Возможно. Я просто не помню. Да,
да, они там есть сцены, и, по-моему, они в похожей технике сделаны.
Ну, тем не менее, вот сделано там 12 этих вот видеоинсталляций, которые, ну, также представлены на этом сайте «Живая поэзия». Помимо того, мы сделали, собственно, с этого и начали, мы сделали приложение для iPad'ов и iPhone'ов, ну, то есть вот для мобильных всех этих Apple'овских устройств. Там это тоже называется «Живая поэзия». Вот, и мы даже удостоились, помимо там всяких там национальных там премий, там одобрений профессионального сообщества там и там всякого разного, не знаю, там от педагогического до церковного, всяких там и «Книга года» этот проект, и «Просвещение через книгу» как лучшее издание, да. Там и так далее, и так далее. Нас еще зафичерил Apple и поставил вместе с Диснеем и Леди Гагой. Мы весь месяц висели на главном баннере App Store как лучшее из лучших. Действительно, в общем, замечательный проект. К сожалению, ну, кажется, что, в общем, не все про это знают, про эту историю, а она действительно совершенно увлекательная, и можно совершенно безопасно запустить на этот сайт хоть младенца, хоть подростка, хоть сидеть самому и слушать, и читать, и смотреть, и там восхитительная музыка, там, скажем, для проекта Саша Гиндин сыграл «Времена года» Чайковского, и там всякие там богослужебные есть песнопения, и авторские какие-то саундтреки Антона Вискова, совершенно замечательные.
Ну, да, лучше всего вместе, конечно. Лучше всего вместе, это совместно. Вот здесь Дмитрий спрашивает, не хотите ли переиздать. Вот я пока Аркадий Левин говорил, вот я думал, вот стоит ли такие вещи переиздавать, вот такие книги?
Ну, знаете, если... Ну, это же дело такое, мы живем в рыночной экономике, то есть, если это будет осмысленно, ну, и как-то это будет востребовано, то да. Но вот я пытался узнать, вот сколько сейчас будет стоить сделать новый тираж.
Лучше не узнавать.
Да, но это, в общем, поскольку у нас бумага, к сожалению, вся она из кордона идет. Ой, ну вот, в общем, довольно дорого. Ну, может быть, теперь издадим. Пока еще раз.
Ну, мне кажется, что вот есть факт
пока
книги.
Есть
факт книги, и есть факт вот ее развития такого и звукового, и музыкального, и визуального. Развитие, которое уже доступно практически для всех. И удобно, и так что вы совершенно спокойно можете и приложение себе скачать, и зайти на сайт, где разные еще есть... Это у вас страница или сообщество в Фейсбуке?
В Фейсбуке страница, по-моему.
Страница,
по-моему,
да.
И в Фейсбуке, и ВКонтакте, во всех соцсетях это есть. Только я не очень помню, как оно называется. Там, по-моему, называется «Круплета Господня» все-таки. А может быть, «Живая поэзия». Ну, попробуйте.
Я думаю, что вы так, найдете так. И то, и то.
Там, собственно, страница сайта, это все есть, эти группы.
Да, и там появляются очень интересные сообщения. Одно из них, вот, конечно, сегодня мы решили вот просто об этом поговорить, но немного позже. Я бы хотел сразу показать и дать послушать, потому что мы сейчас подобраны рождественские именно стихи сейчас. И давайте начнем сначала по нашему счету. Ну вот удивительная вещь. Это стихи Сергея Сергеевича Аверинцева. И читает Бочкарев, читает Бочкарев, замечательный Бочкарев. И Сергей Сергеевич, великий наш филолог, и человек, я помню первое появление Сергея Сергеевича на телевидении. Когда все Сергей Сергеевич, мы привыкли, что есть лекции, у него особая такая манера говорить была у Аверинцева. И вдруг он появляется в клубе кинопутешествий в конце 80-х. Или в середине, вот вдруг он появляется. И тогда рассказывает о пещерах Каппадокии. Рассказывает. Вот его это замечательное, вот это Малая Азия, его вся эта Византия, вся эта древность, причем и античная древность его идет. И он в своей манере, абсолютно не стесняясь перед телевидением, он в своей манере читал, и этого вызвало какой-то. Просто отрубь у Сенкевича тогда, когда он вел. Потому что первый раз был человек, с одной стороны, совершенно другого мира, совершенно другого уровня. Мы узнавали, есть великолепные переводы Сергея Сергеевича, есть и своя поэзия. И вот сейчас мы послушаем как раз стихи Сергея Сергеевича Аверинцева. И вот небольшое стихотворение мы услышим с вами.
Сергей Аверинцев. «La veille de Noël». Еще ничего не началось, уже все прошло. Из края в край мягкую мглой свет заволокло. Влагою истекает туман, то дождь, то снег. Не различить ни долин, ни гор, ни озер, ни рек. Беззвучно подкравшись из края в край, все дали застит одна без образа, без красок и без границ белесая пелена. В двух шагах ничего не видать, и в талом снегу утопает след этой безвестной четы, для которой в гостинице места нет. На лице бездны сызнова тьма, как было до начала времен. Все никнет в истому небытия, в туман и сон. Как под снегом ель, как в логове зверь, дремлет воля, и разум молчит. Может, и бодрствует сердце любви, однако сама она спит да спит. Тихо и глухо за часом час отуманено око, и ум незряч, пока чуткая полночь не различит младенческий плач.
Замечательно читает Бочкарев.
Замечательно.
И вот это так трудно сюда пройти бывает, и найти именно простоту в чтении, но такую небытовую простоту.
Да.
Вообще, я до сих пор всегда себе повторяю, что глубоко недооцененный актер Бочкарев.
Ну, Василий Иванович, он все-таки, да, он и народный, и так далее. Просто
не,
кино довольно мало
снимать. Народный, да, и все это. Но недооцененный просто так, чтобы кто знает, тем хочется и пересматривать, и как-то вглядываться. Вообще, это очень, очень хороший, очень глубокий актер. Замечательный просто. И мне всегда было жаль, что вот не званиями оценивается. Звание — это все хорошо. Это все,
ну, сейчас играет колоссальный репертуар. Он, да, собственно, ведущий артист Малого театра.
Да, да, да. И просто когда я видел и записанные спектакли было, вот всегда мне хотелось, чтобы было побольше. Потому что и всегда была там как недосказанность, недопроявленность очень много было. У нее гораздо больше потенциала. Просто всегда мне хотелось сказать, и читать он очень здорово. И здесь самая разная поэзия. И вот, кстати говоря, я бы хотел, что если у вас, вам придет стих, то не написать, естественно, а написать мне другое. Нам вот сейчас передача, если вы слушаете нас в прямом эфире, +7 985 970 45 45. Вот для вас какие главные зимние рождественские стихи? Вот какие-нибудь вот... Это могут быть самые известные стихи, но просто которые вам приходят и на ум, когда вы смотрите в окно и видите. Кстати говоря, мы так привыкли жаловаться на погоду, то нам было слишком тепло в декабре, то есть слишком холодно в январе. Мы очень любим жаловаться. Но вчера было так красиво на улице. Вот не на улицах города, а за окном, где деревья растут. Вот скажем так, где деревья растут. Вчера было так красиво. Легкий такой снег, и очень он компактно держался. Потому что когда мокрый, начинают ветки все бедняги прижиматься, ломаться. А тут все как-то держалось, как такие, как хлопковые коробочки на каждой вот ветке. Это очень здорово. Итак, что для вас главное? Если вам придет в голову что-то вот нам написать и на что-то сослаться, а мы с вами будем слушать сегодня еще несколько стихотворений и вспомним об одном поэте, у которого сегодня день рождения, но я бы не сказал, что все знают, что это за поэт, и не круглая сегодня дата, но так сошлось, что мы эту семью вспоминали просто сегодня, когда я прочел, Аркадий Левин мне написал, а не вспомнит ли нам его. Я думаю, боже мой, я вчера видел фильм с его сестрой. Вот. И так вот мы расскажем, кто это уже в следующей части нашей программы. А я бы хотел сейчас пойти дальше. Алексей Апухтин читает «Смоляков». Небольшое стихотворение вы послушайте сейчас.
Алексей Апухтин. Из Гейны. Три мудрых царя из полуденных стран кричали, шатаясь по свету: «Скажите, ребята, нам путь в Вифлеем!» И шли, не дождавшись ответа. Дороги в тот город не ведал никто, цари не смущались этим, звезда золотая их с неба вела назло непонятливым детям. Над домом Иосифа стала звезда, цари туда тихо вступали. Теленок ревел там, ребенок кричал. Святые цари подпевали.
Да, вот всегда замечательно, вот желание всегда в Рождество, вообще-то желание почувствовать всегда.
Да.
Желание почувствовать, как это было. Вообще, честно говоря, с разными ощущениями мы себе представляем, как это было, всю священную историю, я так думаю.
Есть у Бродского совершенно великолепное стихотворение, которое здесь тоже представлено в антологии, его Антон Шагин очень хорошо читает. «Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере».
Угу. Вот Андрей, который нам написал вот сейчас, Андрей, и как раз Бродского и вспоминает каждый раз. Я напоминаю, что, пожалуйста, пишите нам, какие стихи вы вспоминаете, прежде всего, какие для вас стихи рождественские и зимние самые главные. Да, вот как это было, вот ощутить, как это было, и вот это удивление, ведь никто же не мог себе представить. Вот никто не мог себе представить. И поэтому волхвы и мудрецы, в общем-то, что они пошли. И какая, если перечитать, какая драматическая история. Какая драматичная история. И полная странных и даже последствий. Трагических последствий для многих.
Ну, да.
И какие ошибки они совершали, поверив не тому, кому надо, тогда те же самые волхвы. И, честно, я вам скажу, что это, в общем-то, история, которая держит тебя в напряжении. Если ты, и каждый раз ты к ней подходишь, не просто там слова повторяешь заученно, а каждый раз, когда ты подходишь к этой истории, она ведь невероятная и таинственно, и каждый раз ты дрожишь, чем это обернется.
Ну да. Ну да, ну да.
Каждый раз. Мандельштам. Вот здесь вот Мандельштам с усальным золотом горят. Вот здесь вспоминает у нас Пастернак «Рождественская звезда», конечно, и Таня из Саратова. Вот «Стояла зима», да, Денис вспоминает. Звучит внутри уже, который день засыплет снег дороги, завалит скаты крыш. У многих. Вот что-то у нас все время и всегда звучит. А давайте и в этой части мы еще третье стихотворение. И вдруг мы перескакиваем к Владиславу Ходосевичу сейчас. Вот, давайте вот к Владиславу Ходосевичу. Ну, следующее стихотворение. Владислав, я говорю по эпохам. Мы вот перескакиваем и совершенно другому поэту.
Владислав Ходосевич. Мечта моя. Из Вифлеемской дали мне донеси дыхание тех минут, когда еще и пастухи не знали, какую весть им ангелы несут. Все было там у Бога скудно, просто. Ночь, душный хлев, тяжелый храп быка. В углу осел, замученный коростой, чесал, а ясли впалые бока. А в яслях... Нет, мечта моя довольна. Не искушай кощунственный язык. Подумаю и... Стыдно мне и больно. О чем? О чем он говорить привык? Не мне сказать.
Вот удивительно. Вот как...
Это Андрей Панин.
Андрей Панин.
Царство небесное, да. Была замечательная совершенно работа с ним. И он... Сын великолепно прочел и какие-то стихи Набокова, и Хлебникова.
Он очень странно проживает. Он проживает это стихотворение.
Он пытается. Он, честно говоря, он очень долго как-то сомневался. И...
А он и здесь сомневается.
Трудно.
Он и здесь история. Но сомневается уже по сути дела.
Да, да, да. Да. Здесь-то да. По сути дела действительно замечательное стихотворение.
Он так взял и обернул вот свои какие-то вот подходы, вот сомнения. Он взял и обернул тем, что он сомневается и не может подойти к тому, о чем это. Вот это очень интересно. Вообще, еще поговорим, конечно, как разные актеры по-разному подходили, и все соглашались сразу?
Ну, или... практически, да. Практически все. Были люди, которые, ну, просто вот, они говорят, я не умею, я это не умею, я и учиться мне некогда, и боюсь, и...
Некогда, не, и попробовать не хочу.
Ну, вот, как-то не идет, боюсь. Вот несколько было замечательных актеров, которые... А были те, которые вот не умея и не имея никакого опыта, все-таки кидались в эту историю.
Интересно же.
Попробуй. Очень интересно. Это... И с кем-то получалось, безусловно, как это получалось с Андреем. Он уверял, что он раньше никогда стихами не занимался. Ну, так, серьезно, так, с института.
А вот это здорово, что он не занимался. Вот это очень интересно, когда действительно актеры всерьез стараются к этому подойти так, как он может.
Да, он это была удивительная работа, и прекрасно было. Опыт с ним.
Аркадий Левин, Сергей Бунтман, мы «Круг лета Господня», «Живая поэзия». Вот мы сейчас зимние рождественские стихи вам даем послушать. То есть очень большой вот затея, которая даже и не казалось, что так грандиозно получится и может осуществиться вот еще сколько, 5-6-7 лет назад. Мы продолжим через 5 минут.
Вот так звук истории.
Поэтов надо читать вслух, конечно. Стихи надо читать вслух, хотя когда они, все равно они звучат, и даже когда напечатаны. И как замечательно, когда каждое стихотворение напечатано на отдельной странице. Это не потому, что вот нам кажется, а потому, что каждое стихотворение всегда заслуживает того, чтобы быть напечатанным на отдельной странице. На мой взгляд, даже в самой дешевой книге. Я уж не говорю о такой, вот когда «Круг лета Господня», когда мы сегодня «Зимняя книга» в руках, та, что выходила одна из четырех книг, которые выходили 5 лет назад, Аркадий Левин, который этот проект весь осуществил со всеми, и своим энтузиазмом, и своим порывом, и своей верой в то, что это когда-нибудь будет. Так, неутомимостью, я бы сказал, еще. Мы сегодня решили вспомнить одного поэта, чей день рождения, вот сегодня, спасибо Аркадию, что он мне прислал это, Владимир Полей. Это сын великого князя Павла Александровича, то есть внук Александра II. И эта семья была совершенно потрясающая. Вот марганатический, так называемый, брак Павла Александровича, которого мы прекрасно знаем и по портретам, и по судьбе. Очень красивый, блестящий человек. Но какой же невероятной красоты были его дети.
Да.
И сыны, и дочери. Судьба трагическая. И какие же они были талантливые. Вчера я посмотрел фильм французский «Новые люди» Марселя Лербье. И очень мне, и как раз мне хотелось посмотреть на младшую сестру Владимира Полея, на Наталью Полей, Натали Полей. Даже в произношении Пейли она потом была в Соединенных Штатах. Это одна из супермоделей 20-х годов французских. Это ставшая киноактрисой, удивительно красивая женщина, давшая свой, нашедшая свой облик, и тогда еще до кино даже. И, в общем-то, подарившая вот этот намек на такой облик и Грете Гарбо, и Марлен Дитрих. С Марлен Дитрих она дружила потом очень долго, когда жила в Соединенных Штатах. И вот мы смотрим и на фотографию Владимира Полея. Необычайно красивый, тонкий молодой человек. Потом его расстреляют, как и отца.
Да, даже, в общем, его даже и не стреляли. Его просто сбросили в шахту. Собственно, вместе с Елизаветой Федоровной, с великой княгиней.
Но он был поэт и человек, и с одной стороны, и вот со всеми вот поэтическими фибрами такими, откликавшийся и хотевший чего-то своего. И мне не кажется, что стоит его, как поэт, он и предчувствовал новое, и страшился нового, и, с другой стороны, и нового чего-то хотел.
Ну, собственно, вся жизнь его прошла практически сознательная, прошла на войне, потому что он, собственно, в 18-м году он погиб, и было ему всего 22 года.
Да, он вот сегодня день рождения, это по новому стилю 9 января 1897 года, по старому стилю это 28 декабря 96-го. То есть, да, он этого самого поколения, которое чем во многих странах, вот во Франции это было выкошено поколение вот Первой мировой войной, и это поколение, которое было выкошено и у нас, это молодые люди Первой мировой революции со всевозможных сторон, гражданской войны и того, что за этим последовало. Это 90-е годы, это во многом выкошенное поколение. Но вот мы прочтем вот Аркадий.
Вот здесь, собственно, в антологии есть только одно стихотворение Владимира Полея, и оно называется «Великим постом». И, собственно, оно располагается в томе «Весна». И называется оно «Великим постом», март 1917 года. «Черные ризы, тихое пенье, ласковый отблеск алых лампад. Боже всесильный, дай мне терпенье, борются в сердце небо и ад. Шепот молитвы, строгие лики, звонких кадильниц дым голубой. Дай мне растаять, Боже великий, ладаном синим перед тобой. Выйду из храма, снова нарушу святость обетов, данных тебе. Боже, очисти грешную душу, дай мне окрепнуть в вечной борьбе. В цепких объятиях жизненных терний дай мне отвагу смелых речей. Черные ризы, сумрак вечерний, скорбные очи желтых свечей».
Владимир Полей.
Вот здесь Дмитрий отмечает, что он был, естественно, он был не единственным поэтом среди Романовых. Естественно, был К.Р. Константин Романов. Но тут еще очень интересная связка получается. Потому что я сегодня об этом прочел с каким-то необычайным удовольствием. Что Владимир Полей перевел на французский пьесу «Царь иудейский» Константина Романова. И отдал, и К.Р. был очень доволен этим переводом.
И мало того, он, собственно, как бы так в гроб сходя благословил.
Да-да-да. Да.
И как бы передал ему свою лиру.
Да, он был, этом... вот он был в семье, он был наследником К.Р. Поэтическим наследником К.Р. он был. И, кстати говоря, вот тот французский, который был у многих Романовых, мы с вами слушали когда-то в одной из передач речь, произнесенная императором Николаем Александровичем. Речь на французском языке, на великолепном французском языке.
Вы знаете, да, Сергей, я прошу прощения. Я вот, знаете, о чем мне подумалось в связи с этим, в связи с вот тем, что сегодня День памяти Владимира Полея, о том, что, конечно, удивительная была история с интеллигенцией того времени, с аристократией.
Я имею в виду... И с аристократией,
и с интеллигенцией, да. Но это, вот в данном случае это как раз вполне себе тождественные такие вот понятия. Я имею в виду количество языков, которые они знали, литературу, поэзию, историю, как они были этим пропитаны, как они были этим увлечены, и какие удивительные плоды это давало впоследствии. И просто вот еще я на что хотел повернуть. Собственно, вся эта вообще затея вот с этой книгой, она принадлежала там моей покойной маме. Да. Тоже имеет смысл об этом сказать. Флоре, или там она была в крещении Ольга Нерсесова. Вот. И, собственно, вся эта книжка, она поэтому такая и яркая, и иллюстрированная, и прочее, потому что она была сделана для семейного чтения, для чтения родителями вместе с детьми. Потому что там есть и вещи, которые кристально простые, и чистые, и там, не знаю, там, будь то Пушкин или там Саша Черный, и есть очень сложные, такие как, там, не знаю, там, Федор Глинка или Ломоносов, или тот же самый Аверинцев, которые надо проходить. Ходить и объяснять детям. Ну и, собственно говоря, вообще вся эта история посвящена именно и воспитанию, и влюблению в поэзию, в живопись, в музыку. Для этого вся эта история сделана и затеяна. И на это как раз я обратил внимание, сегодня перечитывая там биографию Полея, о том, что, собственно, вся его жизнь состояла из того, что он учился и рос в Париже, и знал там 4 языка свободно, там, не считая русского, и музыцировал. И увлекался там и живописью, но прежде всего литературой и поэзией. А потом, собственно, он воевал.
Потом
его убили.
Да.
Страшная такая история вот переломного времени. Но...
Я бы хотел чуть-чуть добавить о семье и о сестрах его. Мать с обеими дочками через Финляндию они попали во Францию. Уже и девочке-то было всего 12-13 лет тогда, вот на Наталье Полей. Но она стала, конечно, это она царила. Она царила. И я специально хотел послушать, какой у нее язык, какая у нее речь. Она абсолютно идеальная. Она абсолютно идеальная. Она парижская, но плюс что-то еще.
Слушайте, мне сейчас в голову пришло, Сергей. А вы знаете, есть совершенно великий, с моей точки зрения, роман Шмелева «Няня из Москвы». Угу. Знаете его?
Да. Да.
А
да,
не она да. ли была прототипом?
Наталья Полей была прототипом всего. Она прототип Ремарка, она подруга Сент-Экзюпери последнего, она подруга Жана Кокто, и вот можно перечислять долго-долго, для кого она была муза. Для кого она была муза? И сколько всего она навеяла всем. Вот я потому и хотел вчера как раз посмотреть с ней фильм. Но мы сейчас вернемся к прочитанной поэзии и послушаем Александра Блока.
Александр Блок. Ризу накрест обвязав, свечку к палке привязав, реет ангел невелик. Реет лесом светлолик. В снежно-белой тишине от сосны порхнет к сосне, тронет свечку и сучок, треснет, вспыхнет огонек, округлится, задрожит, как по нитке побежит. Там и сям, и тут, и здесь зимний лес сияет весь. Так легко, как снежный пух, Рождества крылатый дух озаряет небеса, сводит праздник на леса, чтоб от неба и земли светы встретиться могли, чтоб меж небом и землей загорелся луч иной, чтоб от света малых свеч длинный луч, как острый меч, сердце светом пронизал, путь неложный указал.
Неожиданный блок какой. Угу. Такой неожиданный совсем.
Да, такая очень, по-моему, просто замечательная работа совершенно Максима Аверина.
Да.
Он вдохновенно совершенно и заразительно, энергично прочел блока, которого на самом деле перед этим к вопросу о том, сразу отказывались, или, в смысле, соглашались или отказывали, целый ряд замечательных артистов говорили, ну, что-то он блок, какой-то он скучный, вялый, какой-то блок, что-то блок, ну, 12, ну, нет.
Ой-ой-ой.
Ну, просто будучи неосведомленными, на самом деле. А Максим схватился и говорит, никогда не читал блока. А он замечательно читает стихи, на самом деле. У него есть целые спектакли, моноспектакли, программы. И он в этом смысле такой просветитель. И собирает действительно, как он мне рассказывал, и его продюсеры, они собирают буквально стадионы там тысячные на то, что он читает поэзию. И читает это действительно.
Ну, так повернуть... Так.
Ну, тут-то чего? Тут,
да, раз.
Тут история как раз с этим ангелом, который реет. Это такой Питер Пен, он устроил там
фейерверк. Здорово сделал, очень, да? Очень неожиданно. Многие из вас говорят сейчас, конечно, многие говорили об Иосифе Бродском, связанной с зимой и с Рождеством, и как и Пастернак, и Саша Черный, которого мы послушали. Давайте сразу послушаем Иосифа Бродского мы с вами.
Иосиф Бродский. Представь, чиркнув спичкой тот вечер в пещере, использую, чтоб холод почувствовать, щели в полу, чтоб почувствовать голод, посуду. А что до пустыни? Пустыня повсюду. Представь, чиркнув спичкой ту полночь в пещере, огонь, очертания животных, вещели, и складкам смешать, дав лицо с полотенцем Марию Иосифа, сверток с младенцем. Представь трех царей, караванов движение к пещере, вернее, трех лучей приближение к звезде, скрип поклажи, бренчание ботал, младенец покамест не заработал на колокол с эхом в сгустившейся сини. Представь, что Господь в человеческом сыне впервые себя узнает на огромном в потьмах расстоянии, бездомный в бездомном.
Да, это Антон Шагин.
Да, 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 очень трудно Бродского читать не из-за его стиха, а из-за того, как на нас воздействует сам Бродский всегда.
Да.
Своим чтением.
Это правда.
И он вот, Бродский всегда нас увлекает, вовлекает, и не оторвешься от него. Но здесь это, я бы сказал, поступок. Поступок прочитать Бродского. Это, кстати говоря, это действительно... Да, действительно так. Ну, послушаем Сашу Черного тогда теперь.
Саша Черный. Рождественская. В яслях спал на свежем сене тихий крошечный Христос. Месяц, вынырнув из тени, гладил лен его волос. Бык дохнул в лицо младенца, и соломою шурша, на упругое коленце засмотрелся чуть дыша. Воробьи сквозь жерди крыши к яслям хлынули гурьбой, а бычок, прижавшись к нише, одеяльце мял губой. Пес, прокравшись к теплой ножке, полизал ее тайком. всех уютней было кошке. В яслях греет дитя бочком. Присмиревший белый козлик на чело его дышал. Только глупый серый ослик всех беспомощно толкал. Посмотреть бы на ребенка хоть минуточку, и мне, и заплакал звонко-звонко в предрассветной тишине. А Христос, раскрывший глазки, вдруг раздвинул круг зверей и с улыбкой полной ласки прошептал:
«Смотри скорей».
Замечательно. Это, когда вдруг это превращается, вот вдруг мир Саши Черного такой, все бум, туда, там появляется.
Это вот, читал Миш Присмаком. Ой, очень просто не объявляли, ой, да, у него замечательно.
И сразу, вот с первого дыхания, там, вот сейчас будет вот такой мир. Очень здорово. Ну вот...
Надо сказать, что Миша прочел совершенно замечательные и Некрасова, и Сашу Черного. Там просто великолепные есть работы. На самом деле, там внутри вот этой гигантской антологии есть просто такие вот шедевры и открытия. Вот реально, действительно шедевры. Там работы, Стеклова. Угу. Просто он великолепно прочел поэта такого Бенедиктова, которого на самом деле практически и не знают-то толком.
Стекло смелый человек.
Да, очень.
Он смелый человек.
Да, очень здорово.
Да.
Ну, много еще кто.
Да. Я напоминаю, что вы можете найти, просто и слушать, и смотреть. Можете найти в сети, можете себе скачать.
Кстати, есть...
Всяких сторов, да.
То есть, есть она там во всяких сторах, в смысле, в веб-сторе, а... На сайте это сайт «Живая поэзия», а вот еще не так давно мы получили некий запрос, который мы, в общем, собственно, и не ожидали. Мы получили рекомендации там Министерства образования об использовании этого проекта там, в школах, там, в системе обучения классного, неклассного, там, по этим предметам, по другим, неважно. Но оказалось, что, в общем, недостаточно интернета. Вот в реальных школах и вообще довольно много где оказалось, что интернет очень слабый и грузится, виснет и так далее, и пользоваться это во время занятий, с этим, в общем, довольно сложно обходиться. И вот в связи с этим мы сделали такую чудесную штуку. Мы сделали локальные копии проекта для PC-компьютеров. То есть любые, от XP до самых современных там Windows 10 и так далее. Просто флешка, причем она очень красивая, хорошо сделана, и в коробочке. Вот. И там полностью весь проект.
На 5 пользователей, да?
Да, там любое количество можно эти промокоды там приобретать. Это, собственно, и стоят они там копейки. Но дело не в этом, а дело в том, что там полностью не только все мультфильмы, вся книга листающаяся, все аудиозаписи, аудиотреки, там еще и, соответственно, мультфильмы, про которые мы рассказывали, ты их тут не покажешь, никак, они чудесные. Да. Но еще и там порядка 500 видеозаписей того, как актеры читают в студии. То есть там есть еще видео того, как актеры работали над этими стихами, и объем колоссальный, там порядка 500 роликов. Все это там тоже есть. И главное, что если у вас есть эта флешка, то вам вообще не нужен интернет никакой, и сидите вы хоть в Гвадалахаре, хоть, не знаю, на реке, и ловите рыбу в валенках, да, а детеныш сидит и там, соответственно, развлекается. Либо у вас это играет там, и там в машине, где угодно. Так что есть вот такая вот, да, и очень важно, что там качество HD, и, соответственно, это можно показывать на больших экранах, и на плазмах, и на, просто и на стену проецировать.
Да.
Так что там тоже на сайте, там все это понятно, и где это взять и скачать.
Давайте Алексея Хомякова послушаем.
Давайте, да. Это
Алексей такой... Хомяков. В эту ночь земля была волнение. Блеск большой диковинной звезды ослепил вдруг горы и селения, города, пустыни и сады. А в пустыне наблюдали львицы, как дарами дивные полны двигались бесшумно колесницы. Важно шли верблюды и слоны, и в челе большого каравана, устремивши взоры в небосклон, три царя в затейливых тюрбанах ехали кому-то на поклон, а в пещере, где всю ночь не гасли факелы, мигая и чадя, там ягнята увидали в яслях спящее прекрасное дитя. В эту ночь вся тварь была в волнении, пели птицы в полуночной мгле, возвещая всем благоволение, наступление мира на земле.
Да, вот здесь это Дмитрий Назаров.
Да, это Дмитрий Назаров.
Да. Тоже замечательный актер, очень хорошо было. Вот не знаю, как Хомякова читать. Вот никогда не знал.
Это да. Очень трудно. И он очень сомневался по этому поводу. Говорит, ну зачем ты мне это дал? Ну почему это? Я вообще, у меня есть целые программы, там Бунина, там, пожалуйста, Пушкина прочту и так далее. И я, собственно, его и Бочкарева, по сути дела, уговаривал. В том смысле, что, я говорю, не только очень большие мастера могут прочесть вот такие сложные вещи.
Не, ну это факт. Нет, ну правильно, да, действительно. Мало ли, какие программы, действительно, мы знаем. А вот попробовать.
Да, да.
Вот попробовать, приложить, найти, ведь это очень, очень здорово. Вот сейчас, вот давайте Игорь Северянин и Константин Хабенский у нас читают. Вот последнее из того, что мы вам представим, сейчас и послушаем.
Игорь Северянин, «Рождество на Ядране». Всего три слова. Ночь под Рождество. Казалось бы, вмещается в них много ль, но в них и Римский-Корсаков, и Гоголь, и на земле небожной божество. В них снег хрустящий и голубоватый, и безалаберных веселых ног на нем следы у занесенной хаты, и святочный девичий хохоток. Но в них же и сиянье Вифлеема, и перья пальм, и духота песка. О, сказка из трех слов! Ты всем близка, и в этих трех словах твоих поэма. Мне выпало большое торжество, душой взлетя за все земные грани, на далматинском радостном Ядране встречать святую ночь под Рождество.
Вот, Константин Хабенский.
Он замечательно прочел еще Гумилева. И, ну, в общем,
да, очень хорошо. Разные. Тот, кто читает Гумилева, тот может отказаться читать Игоря Северянина.
Ну, отчего же? Почему же так?
Нет, ну, есть много предрассудков. Мне прекрасно, что Хабенский прочел без всякого манерничания. Он очень точно в цель прочел его.
Да.
Вот, там, и то, что есть, там есть. Просто замечательно. Аркадий Левин. Сегодня мы так немножечко прошли по живой поэзии, по кругу лета Господня, с тем, что вот прошло Рождество, уже теперь уже совсем можно сказать, что Христос родился уже по всем календарям, по всем конфессиям, по всем представлениям, по всем легендам и по всем вычислениям. Так что можно сказать, что это совершилось уже. И спасибо, и всех с Рождеством. Аркадий Левин, Сергей Бунтман. И руководил, нам все давал послушать. Вот Наташа Селиванова. Спасибо большое.
Спасибо большое.
Всего вам доброго. Встречаемся в нашей программе по субботам после 16 часов.
Программа «Вот так». Это звуки истории.